История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы сегодня с вами вновь нырнем в наше прошлое для того, чтобы лучше понимать наше настоящее. Ну, а за чередой всевозможных выборов мы с вами не должны забыть важные исторические даты, которые связаны с нашей историей. Завтра, 7 ноября, 107 лет Великой Октябрьской революции или Октябрьскому перевороту. По этому поводу сейчас очень многие говорят. Для того, чтобы разобраться в наследии Октябрьской революции, того, что произошло в нашей стране, для нас, для России, для всего мира, к нам в гости пришел Андрей Сидорчик, журналист издания «Аргументы и факты». Хочу сказать, что Андрей, наверное, один из лучших знатоков российской истории. Я вам это скажу не понаслышке, потому что, когда ищу материалы для работы, программ, для книг, я постоянно натыкаюсь на материалы Андрея Сидорчика. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и, конечно, хочется добавить, что вы еще и по профессии учитель истории. Поэтому как, с кем, как не с вами, обсудить наследие Великой Октябрьской революции. Вот давайте начнем с такого вопроса, дорогие друзья. Я пришел сегодня в студию, вооруженный вот такой замечательной книгой. Это праздничный набор газет, статей, воззваний и прокламаций, выпущенных 60-летию Октябрьской революции. И там есть вот такая вкладочка. Это копия газеты. Значит, газета называется «Рабочий путь». 8 ноября 1917 года. Надо сказать, что тут же 9 ноября 1917 года эта газета уже называется «Газета «Правда». Ну, то есть, главная газета. И что мы читаем? С левой стороны. Воззвание гражданам России. Временное правительство низложено, государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих солдатских депутатов. Там текст мы сейчас не будем читать. И в конце. «Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян». Прекрасно. Это вот с левой стороны. Но сейчас покажу в камеру, дорогие друзья, чтобы вы тоже видели. А с правой стороны другая колонка, которую подписала не менее уважаемая на тот момент организация, которая называется Военно-революционный комитет. Собственно говоря, та структура, которая взяла власть в Петрограде. И читаем самое начало. Значит, обращение всем армейским комитетам, действующей армии, трак-так-так. Петроградский гарнизон и пролетарские... И пролетариат низверг правительства Керенского, восставшее против революции и народа. Переворот, упразднивший временное правительство, прошел бескровно. Переворот. То есть перед нами передовица фактически газеты «Правда». С левой стороны этот процесс называется революция, с правой стороны он называется переворотом. Так, Андрей, с вашей точки зрения, то, что произошло в Петрограде 25 октября 1917 года, это была революция или переворот?
Безусловно, это была революция, потому что мы рассматриваем это событие, естественно, в историческом контексте. Если мы говорим о смене исторической формации, о смене политического строя, то это, безусловно, была революция. Другое дело, что в оценке терминологии того момента и то, что неоднократно отмечалось сами большевики, включая товарища Троцкого, зачастую использовали термин «переворот», это как раз-таки говорит о семиминутности события, как они его оценили, как свидетели сами этого момента. Но если мы говорим о том историческом контексте, это, конечно, революция. Понимаете, что такое революция? Революция – это событие, которое действительно изменяет историю отдельной страны, либо даже всего человечества. Если мы говорим об Октябрьской революции, это действительно историческое событие, изменившее контуры 20 века, даже вне пределов России, и это сегодня очевидно. Почему-то, допустим, американцы не стесняются называть обретение независимости американской революцией. Никто не ставит под сомнение Великую Французскую революцию, хотя в какой-то степени ее тоже можно, наверное, было бы считать переворотом. Это терминология, и когда мы начинаем этот спор, это, знаете ли, это попытка за казуистикой уйти от сути вопроса. Конечно, это была революция.
Хорошо, Андрей, давайте тогда совершенно справедливо перейдем к сути вопроса. Я полностью согласен с вами, что Это действительно Октябрьская революция. Наверное, действительно Великая Октябрьская социалистическая революция, как ее называли в момент, когда мы с вами учились в школе. Да, можно говорить о перевороте, можно говорить о революции, но в русском языке помимо перевода есть еще, так сказать, ну, какое-то ощущение. Вот когда кто-то называет договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, он показывает свое отношение, либо строгое следование документам. Да, действительно, договор о ненападении. Ну, договор о ненападении, это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Если кто-то говорит, пакт Молотова-Риббентропа подписанный, да, то он сразу хочет сказать что-то негативное в адрес этого документа и идет по поводу, на поводу у эмоций. Вот то же самое переворот и революция. Мне кажется, что действительно революция, а вот февральская, то, что произошло, фактическое предательство нашей страны, да, вот это вот государственный переворот. Андрей, скажите, пожалуйста, что мы можем назвать, ну, может быть, пять основных каких-то моментов наследия того, что мы называем теперь с вами уже Великая Октябрьская социалистическая революция?
Ну, понимаете, это сейчас опять-таки достаточно дискуссионный вопрос. Если широко брать, можем сказать, что все, что окружает вокруг нас, есть наследие Октябрьской революции. Это будет правда. Даже прекрасное издание, из которого мы с вами сейчас ведем нашу беседу, это тоже есть наследие Октябрьской революции. Не прямое наследие, но как следствие это, безусловно, так.
Андрей, я, знаете, даже больше скажу. То, что мы с вами сейчас говорим в студии «Радио говорит Москва», а Москва является столицей Российской Федерации, является прямым наследием Октябрьской революции.
Безусловно, безусловно. Понимаете, дело в том, что, как вы правильно отметили, февральская буржуазно-демократическая революция, опять-таки, вы говорю терминологию советского периода. Но все-таки
давайте переворот.
Переворот. Переворот. По сути, это был еще один дворцовый переворот, который, по сути, опять-таки, не решил ни одного из насущных вопросов России на тот момент. Именно поэтому, собственно, и продолжительность революции 17-го года, как сейчас принято говорить, растянутой в периоде, она и последовала. Когда у вас нет ответов на главные вопросы, которые волнуют людей, большевики так или иначе их дали. Вопрос о земле, вопрос о мире.
Ну, декрет о земле,
декрет о мире. Для декрета о земле, декрет о мире, да. И далее, опять-таки, главная заслуга Октябрьской революции – это, в первую очередь, открытие социальных лифтов. Это, по сути своей, реальное уничтожение сословного строя. Это действительно доступность возможности образования и возможности совершения карьеры для того, кто раньше называл, называли низами. То есть, по сути, вот для этих самых кухаркиных детей, которые и дали колоссальный импульс развитию нашей страны в 20 веке. Это, по сути, главное то, что сделали большевики. Да, забавно думать, что сегодня каждый второй критик русской революции говорит о том, что он-то происходил из дворян, и он-то от революции пострадал. Но вот когда мы начинаем изучать, то как-то убеждаемся, ну, видимо, как-то вот так сложилось исторически. Правда, здесь мы ловим их на дуализме, потому что если так, то кого же большевики тогда уничтожили? Ведь нам же говорят о том, что большевики уничтожили весь цвет нации.
К целые классы.
Целые классы, что опять-таки тоже неправда. Вообще, если мы смотрим на первый период, особенно первый период Октябрьской революции, то мы обращаем внимание, что это, конечно, первые недели, это конфетно-букетный период истории, в отличие от той же Французской революции, там именно репрессивная история, она не настолько активная.
Но там гильотина тоже не сразу началась.
Да, 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 сначала да, да, свобода, да, да, да. И братство. Если мы уж говорим об этом, то все, что мы можем относить к кровавым последствиям наступившим, они во многом связаны даже не с деятельностью большевиков, а с деятельностью тех, кто выступал против них.
Вот, Андрей, давайте сейчас, не предвосхищая, потому что я постараюсь выступить оппонентом, хотя, в принципе, наверное, наши взгляды с вами очень-очень похожи, и подготовил некий список, который предлагают в качестве претензий большевикам, да? Но прежде чем перейти к этому списку, мне хотелось бы несколько иной вопрос вам задать. Вот мы с вами сейчас, когда в кулуарах беседовали, вспомнили книгу Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Дорогие друзья, кто не читал, посмотрите эту книгу. Американский журналист, на мой взгляд, разведчик, описывает события октября 17 года, как они есть. Ленин написал предисловие к этой книге, ну, то есть, чтобы это не выдумки какие-то были, да. Потом Сталин эту книгу фактически запретил, и запретил потому, что в этой книге нет Сталина. То есть вот совсем Сталина там нет. Единственный раз, когда Сталин там упоминается, это опубликовано, и вот в этой замечательной книге, дорогие друзья, еще раз вам покажу, она тоже есть, это Декларация прав народов России. Вот мы сейчас, Андрей, с вами вспомнили декреты, которые нам понятны, близки, и вопросов не вызывают. Декрет о мире, все понятно, да, надоело воевать, давайте заканчивать войну. И речь шла не о том, чтобы просто фронт развалить, хотя это случилось потом, а большевики обратились к правительствам всех воюющих стран с призывом начать переговоры о мире. То есть, ну, все очень так прилично, как говорится. Декрет о земле, тоже понятно, вековая русская мечта, но 2 ноября, это через неделю после революции, выходит Декларация прав народов России. Подписана она Лениным и Сталином. Сталин нарком национальности, да? И вот там есть такой пункт. Из 2024 года он звучит по-особому. Я его сейчас прочитаю. «Право народов на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Конец цитаты. Андрей, не здесь ли истоки того, что сейчас разрежило наш народ на части?
Абсолютно нет.
Украина после этого провозгласила себя независимой?
Абсолютно нет, потому что это, опять-таки, оценка событийности того периода из 2024 года, она имеет серьезную ошибку. Почему? Почему? За что выступали большевики? Проблема именно свободы народов для начала 20 века, она была остро актуальна. Потому что вопросы и вот возможности самоопределения в составе империи, они действительно были сложны. Большевики, вне всяких сомнений, они выступали из-за изменения строя. В том числе и строя в Российской империи, который не был урегулирован. Я хочу заметить, что эти законодательные, так сказать, инициативы, которыми они, если, ну, назовем их законодательными инициативами, они не распространялись не исключительно на Россию. Это не то, что большевики самоопределение народов. Не,
Декларация прав народов России.
Безусловно. Но этот принцип, который они рассматривали и вне. Да, они это писали, потому что они контролировали территорию России. А к кому они должны были обращаться? Вопрос стоял совершенно в другом. Если мы посмотрим дальше, большевики выступали за объединение трудящихся всего мира. Если хотите, за мировую республику рабочих крестьян. Естественно, что предполагалось, что новое объединение на новых условиях, оно произойдет, естественно, добровольно. Ну,
то есть, как говорил Ленин, для того, чтобы объединиться, надо сначала разъединиться.
Безусловно. Если мы говорим о том, что Владимир Ильич каким-то образом потворствовал национализму, я все-таки с этим категорически не согласен. Хотя бы присутствие Иосифа Виссарионовича рядом, как и многих других деятелей, вполне себе адекватных. Ну, это все равно, как трактовать того же Феликса Семеновича Дзержинского польским националистом. А можно ли его считать польским националистом? Наверное, кто-то в этом найдет
что-то. Я думаю, что пламенным чекистом его стоит считать.
Да.
К Иосифу Виссарионовичу у нас, конечно, особое отношение и в стране, и мы с вами относимся к нему с уважением. Но справедливости ради, когда вопросы решал Иосиф Виссарионович, он не доводил дело до свободного самоопределения народов и создания независимых государств.
Когда вопросы начал решать Иосиф Виссарионович, ситуация в мире несколько сложилась иначе. Я напомню фразу Владимира Ильича по поводу неудачи кавалерийской атаки на капитализм. Ну, то есть, более-менее стало понятно, что мировая революция, если и не отменяется вовсе, то она откладывается на какой-то достаточно длительный период. А стало быть, надо жить в условиях, во-первых, достаточно недружелюбного внешнего окружения, а во-вторых, каким-то образом встроить внутри себя какие-то условия. Действительно, переход к унитарному государству, ну, наверное, на тот момент все равно он бы был уж слишком серьезным отказом от принципов, заложенных, опять же, права национального самоопределения. А вот объединение в союз свободных народов на базе социализма, ну, это считалось как бы вполне себе таким. Опять-таки, давайте считать, что никому в голову, наверное, не приходило всерьез думать ни в конце 20-х годов, ни в конце 30-х годов, ни в 60-х годах, что это право какой-то из республик Советского Союза на полном серьезе будет востребовано.
Это выглядит следующим образом. Очень часто действительно говорят, что именно вот эта бомба, да, разорвала потом Советский Союз, потому что было право республик на выход из Советского Союза, которые, кстати, корнями упираются вот в эту Декларацию прав народов России. Можно же отделяться. Ну, да, Советский Союз распался на те самые государства, которые его создавали. Но мне всегда в этот момент хочется задать вопрос. А Российская империя почему разрушилась? Вот там именно. Тоже было право выхода губерний. Не было. Это спасло Российскую империю? Нет. Дорогие друзья, Российская империя и Советский Союз были уничтожены предателями, а не буквоедами, которые соблюдали дотошно каждую запятую закона. Они находили возможность для либо силового разрушения страны, как в феврале 17 года, либо как псевдозаконного, когда
действовал Горбачев. Я могу вам привести пример, отходя от нашего противника, главного, вероятного и постоянного Соединенных Штатов Америки. Я напомню, что с точки зрения законов Соединенных Штатов, как звено Соединенных Штатов равно Соединенных Государств, выход их и создание конфедерации никаким уж совсем таким криминальным действием со стороны конфедератов не являлся.
Ну, вы имеете в виду гражданскую
войну? Гражданскую войну, конечно. А вот как раз-таки насилие Линкольна с этой стороны и принуждение к сохранению единого государства с точки зрения этого вообще нарушало те самые изначальные права, которые в колониях, освободившись от гнета Великобритании, существовали. Тем не менее, Линкольн спасал государство. И Линкольн не шел на поводу у людей, которые вот занимались, если хотите, буквоедством. Это такой момент, что зачастую определенные постулаты, да, действительно в какой-то момент могут сталкиваться с реальностью.
А да, просто историю пишут победители. Безусловно. Когда победители в гражданской войне красные, большевики писали историю, все было понятно, Великая Октябрьская социалистическая Конечно. Революция. Когда в ходе разрушения Советского Союза к власти пришли совершенно иные силы, появились иные трактовки истории. Если бы в Соединенных Штатах Америки в гражданской войне победили бы не северяне, которые были сторонники единого государства, а южане, которые хотели создать еще одни другие Соединенные Штаты Америки, там бы сейчас стояли памятники борцам за свободу, рассказывали бы о тиранах, так сказать, северянах, которые убивали мирное население. Знаете, вот есть такая дискуссия, откуда пошли концлагеря. Я углублялся в этот вопрос. Действительно, конечно, не большевики, не фашисты, я имею в виду, гитлеровцы придумали, и даже не поляки во время гражданской войны. Первые концлагеря появились во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Причем, дорогие друзья, с обеих сторон. Одинаково недобро настроенные к своим бывшим соотечественникам, там люди жили по колено в воде, в каких-то малярийных болотах, и была очень большая смертность. Так что, возвращаясь к тому, с чего мы с вами начали, это все-таки победители рисуют историю, а предатели разрушают свои государства. Поэтому, наверное, идеального какого-то государственного устройства его, в принципе, не существует. Но, Андрей, я смотрю, что первая часть нашей программы потихонечку подходит к концу. Я хотел бы дорогим друзьям, нашим радиослушателям предложить после выпуска новостей писать на смс-портал +7 925 48 94 8, ну и выскажите, что вы считаете главным наследием Октябрьской революции. Звоните нам в прямой эфир после выпуска новостей 8 495 7373 94 8. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего гостя. В гостях у нас Андрей Сидорчик, журналист издания «Аргументы и факты». Телеграм-канал Сидорчик, информация к размышлению. Ну, думаю, что неплохо было бы подписаться еще и на мой телеграм-канал. Он называется Николай Стариков. Все как бы значительно проще. Итак, во второй части, дорогие друзья, хотелось бы поговорить о списке претензий, которые существуют к Октябрьской революции, к большевикам. Потому что Андрей коротким ответом, в общем, дискуссию о том, чему мы обязаны Октябрьской революции, сразу закрыл. Вот все, что вокруг нас, начиная от столицы, заканчивая промышленности, электричеством, которое горит в лампочке, это все наследие Октябрьской революции. Частично все это наследие, конечно, и Российской империи, да. Но и Октябрьская революция тоже дала огромный скачок в развитии экономики нашей страны. Поэтому, Андрей, вот вы, я знаю, ну, человек социалистических взглядов, вы можете какую-то претензию к Октябрьской революции сформулировать? Как, может быть, как друг, как сторонник, как человек с уважением относящийся?
Знаете, у меня мама очень четко формулировала когда-то. Она отказывалась от ленинской фразы и говорила, что большевики берут власть всерьез и надолго. Мама всегда говорила, жаль, что не сказали навсегда. Возможно, тогда бы не случилось 1991 года. Если серьезно, знаете, вот опять-таки это достаточно такой, ну, главная проблема, на мой взгляд, это не выработанный до конца принцип сменяемости собственной власти и передачи ее. Мы с этим очень сильно столкнулись именно в 80-х годах, когда уходящая брежневская когорта, еще военная, передавала, в общем-то, полномочия тому, кому, оказывается, передавать их было не надо. И в этом оказалась слабость, действительно. Потому что вот этот кадры, которые решают все, они не сработали. В этом отношении очень сильно выигрышно выглядит, учитывавший наш опыт Китай, где эту историю со сменяемостью руководителей, в общем-то, достаточно четко выстроили.
Но смотрите, оппонирую вам, Андрей. Есть несколько способов передачи власти. Способ, ну, скажем, монархический, да? Человек родился и по наследству принимает власть. Были удачные, ну, прекрасные были монархи в нашей истории, но были и неудачные. И были удачные монархи, как Екатерина II, которые, по сути, ну, прям скажем, не очень много прав имели на престол. То есть двоякое, все зависит от человека. Дальше происходит Октябрьская революция, и в неком политическом истеблишменте выбирают кого-то, решают кто. Ну, там им виднее, они революцию сделали, гражданскую войну выиграли. Казалось бы, прекрасно. Товарищ Сталин укрепляется, но жесточайшая партийная борьба с истреблением противостоящих группировок. Для меня, хочу сказать, дорогие друзья, 37-38 год — это вот на сегодняшний момент самые большие вопросы. Я не на все вопросы могу ответить, исходя из 37-38 года. Но потом почему-то то же самое Политбюро, которое еще и войну выиграло, выбирает Хрущева, и начинается разрушение страны. Потом Горбачев приходит к власти. В промежутке между этим приходит Брежнев, который, ну, на мой взгляд, недооцененный лидер в нашей стране. То есть и выборный вот такой вот политически выбираемый лидер тоже оказывается уязвимый. Это процедура.
Не просто уязвимый. У нас не было стратегически четко выстроенной системы, которая могла бы пресечь руководителя, ежели он выходит за рамки каких-то государственных интересов. Мы столкнулись с этим с Горбачевым. По сути своей, достаточно быстро стало очевидно, что все не так и не то, но инструментов именно его отстранения от власти, если не считать там дворцового переворота, как это было с Хрущевым.
Так с Хрущевым-то отстранили.
Да. Но с Хрущевым это был дворцовый переворот. Как раз-таки не революция, как мы говорим, а дворцовый переворот. А в, так, в нормальной системе должен был быть какой-то рычаг, как кто-то, вот, знаете, там не катапульта, который его бы просто выбросил. А в результате люди, которые выступали против него, знаете, когда-то вот тот же глубоко уважаемый Николай Иванович Рыжков говорил, что мы видели, но у нас не было рычагов, ну как это так? То есть один человек просто сносит все и ведет корабль, сошедший с ума капитану, извините меня, команда должна его выбрасывать за борт, потому что, ну, это просто слишком высокая цена. И когда у нас критика Горбачева, она идет до сих пор как-то так частным порядком, они, у нас же, понимаете, в свое время, в 89-м году у нас там осуждали пакт Молотова-Риббентропа, пакт о ненападении, официально. А политику Горбачева, политику Яковлева у нас до сих пор официально не осудили. А это напрасно. Это напрасно. Надо понять, что разрушение собственного государства и все, что к нему вело, должно быть осуждено. Не то, что там нужен посмертный трибунал над Горбачевым. Он-то, может, ничего не влияет в этом смысле. Но как исторический вывод и как признание, что ошибочности каких-то решений, вне всяких сомнений.
Я думаю, это не ошибочное решение. Причем, смотрите, как интересно. Вот в новейшее самое время, прям буквально в последнее время, появилась, на мой взгляд, странная тенденция, когда две различные ситуации, ну, в наше время их называли февральская революция, октябрьская революция, стали соединять в одну, называя ее русской революцией, и это типа первая ступень, вторая ступень. Это совершенно две разные вещи. Февраль — это просто предательство. Ну, дорогие друзья, мы с вами уже об этом говорили в эфире. Это сегодня опять-таки понятно, да? Страна ведет войну, Первую мировую, самую страшную, миллионы погибших, там в плену миллионами, многие миллионы мобилизованы, и вдруг группка военных и элиты, включая думских каких-то лидеров и царскую семью, решает арестовать главу государства и верховного главнокомандующего во время войны. Ну что это такое? Это предательство. Это совершенно очевидно. Горбачев что сделал? Он не арестовал тех, кто в Беловежье подписал какой-то несущественный юридический договор, развалив страну. Он должен был это сделать. То есть и там мы видим предательство. И вот их соединить надо, их надо назвать предательствами. Но, дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшой выпуск новостей, после чего вернемся и вновь нырнем в наследие Октябрьской революции для того, чтобы разобраться в том хорошем, ну и, может быть, каких-то претензиях, которые противники Октябрьской революции, что интересно, сегодняшние противники сформулировали для того, чтобы с ней бороться. Мы очень скоро вернемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Прямой эфир, телефон 8 495 7373 94 8. Вижу, что уже вы звоните. Ну, дорогие друзья, сейчас буквально чуть-чуть и возьмем ваш звонок. У нас в гостях Андрей Сидорчик, журналист издания «Аргументы и факты», учитель истории по образованию, что немаловажно. Как говорится, бывших учителей по истории не бывает, знание истории остается. В первой части мы вспоминали наследие Октябрьской революции. Андрей коротко и ясно объяснил, что все, что вокруг нас, это и есть наследие Октябрьской революции. И, честно говоря, мне возразить ему нечего. Может быть, вы что-то напишите в СМС-портале, позвоните или в Телеграм для сообщений тоже Андрею как-то будете оппонировать. Поэтому для того, чтобы у нас была какой-то огонь дискуссии, я предлагаю, Андрей, следующее. Я сформулировал, ну, скажем так, 5 часто высказываемых претензий к большевикам к Октябрьской революции. И я вот выступлю сначала в качестве зачитывателя этой претензии. Вы выскажитесь, ну, и потом я коротко. Ну, и, конечно, ваше мнение, уважаемые радиослушатели, тоже. Итак, первая часто встречаемая претензия – это позиция большевиков до Октябрьской революции, гласившая о желательности поражения своей страны.
Ну, я все-таки к этому отношусь несколько по другим вопросам, потому что если мы говорим, то, опять-таки, это не просто поражение своей страны, это поражение существующего строя, понимаете? И если мы говорим, то эта позиция, опять-таки, распространялась на то, что существующий империалистический строй должен уйти, а на его место должен прийти новый строй, не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. Да, это с точки зрения, за это большевиков критиковали, это была очень серьезная дискуссия в социалистическом движении Европы вообще на тот момент. Потому что вот эта позиция, многие действительно, как отмечали те же большевики, многие ушли на позицию, так сказать, патриотизма.
И все социал-демократы, кроме большевиков.
Практически все, за исключением действительно малых групп. Вот, и действительно, это была позиция. Но я хочу заметить, что большевики в этой позиции были последовательны. И еще раз, это не игра за какое-то другое государство. Тут совсем иной принцип. Принцип построения, да, на руинах старого общества, общества нового.
Хорошо, Андрей, вопрос принят. Я выскажу свою точку зрения. Наверное, это единственное, что я не могу принять в деятельности многоуважаемых строителей будущего Советского Союза. Кровь русского солдата, которая пролилась во многом зазря в результате разрушения нашей страны и фронта, вот это я понять и простить не могу, при том, что да, я человек социалистических взглядов. Второй вопрос. Вы уже заговорили о другом государстве. Очень часто большевикам ставят в упрек Брестский мир.
А Брестский мир, извините, это была вынужденная история. Брестский мир, опять-таки, давайте приходить к простой ситуации. Мы возвращаемся к февралю. Развал армии Российской империи, это была не заслуга большевиков. И их участие в этом развале, оно сильно переоцененное. Более того, сами, собственно говоря, генералы русской армии, да, включая того же Деникина, очень четко давали понимать, что проблемы там нарастали вовсе не из-за большевиков как таковых. И если они там и присутствовали, то исключительно как одни из участников.
Ну, разрушитель Керенский.
И не сам, ну, действительно. И то, что, извините меня, запрос в обществе на мир существовал, это первое. Во-вторых, в 1917 году мы вспоминаем о том, что провал наступлений, попытка вообще, причем планировавшихся воспетым Брусиловым, на секундочку. То есть это еще как бы отторжение возникшее. И здесь ситуация в том, что действительно на момент, когда большевики пришли к Брестскому миру, а с чем было воевать? Армию приходилось создавать. Товарищу Троцкому ее практически приходилось создавать с нуля, в том числе с теми же военными.
Товарища Троцкого отдельно поговорим. Андрей, соглашусь с вашей точкой зрения. На мой взгляд, Брестский мир был правильным, вынужденным дипломатическим маневром большевиков, и сразу после того, как Германия рухнула, я напомню вам, что Брестский мир заключен 1 марта 1918 года, при том, что две недели съели, да, как бы там перешли на новый календарь, а уже в ноябре Красная Армия наступала вслед за отступающей.
Один маленький момент. На раньше советского правительства на день подписала Брестский мир Украинская республика. Националисты подписали, то есть, по сути, свою Украинская рада.
И еще я добавлю к этому, что Румыния подписала свой Брестский мир с Германией, которая оккупировала Румынию. Но что-то никто Румынию-то в минус как бы не ставит. Так, у нас есть звонки, Андрей, тогда примем, да? Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Но ведь большевики, они же заключили Брестский мир, но сохранили государство, подготовились и отвоевали все, что было завоевано. Так что я считаю, что это очень мудрая политика была. То есть они сохранили социалистическое государство свое.
Мы согласны с вашей оценкой. Вопрос зададите нашему гостю?
Да, вопрос. Ну, я хотел, знаете, что вот мне что-то напоминает Украину, нет? Вот как вам? То есть они как бы заключили такое тоже временное перемирие, подготовились и потом хотели наступать. Но вот в отличие от большевиков это у них не получается.
Вот, но вот, хорошо, видите, давайте остановимся на этом. Спасибо большое, да, Андрей.
Я бы здесь вообще параллели не проводил. Во-первых, большевики не были завязаны на внешнюю помощь. Я просто напомню, что на самом деле какой-то внешней поддержки большевики не имели. И вся история с германским вот этим генштабом, она,
это вранье.
Она была полностью опровергнута, это исторический факт. Во-вторых, ситуация как раз-таки заключалась в том, что это действительно был на тот момент ситуация, когда это единственный, может, возможный способ был сохранить государственность как таковой. И эта ситуация, мягко говоря, тоже в какой-то степени скорее близка к Дню народного единства, который мы отмечаем. Ситуация 1612 года, когда государственность просто валилась, и там приходилось применять экстренные меры. Кстати, почему мы не называем события 1612 года революцией? Минного Пожарского кто на эти действия уполномочил?
А тогда, наверное, еще не изобрели революцию.
Ну, просто. видимо, да. Хотя английская революция
попозже.
Да, чуть-чуть попозже.
Чуть-чуть попозже.
Но по сути своей, если смотреть, то Минин и Пожарский – это революционеры. Потому что, я напомню, в Кремле-то сидели не только поляки, а люди, которые считались русскими и считали себя даже властью. То есть в какой-то степени Минин и Пожарский тоже, в общем-то, из той же когорты большевиков. Действительно, большевиков, потому что представляли это они большинство русского народа.
Ну, хорошо. Андрей, спасибо за ваш ответ. Прежде чем принять следующий телефонный звонок, я все-таки по списку претензий двинусь, да? Третье, красный террор.
Красный террор, многократно уже говорилось, красный террор, это, увы, но это был ответ на начавшийся террор против большевиков. Террор, который осуществлялся не только белогвардейцами, не столько белогвардейцами, но в том числе и бывшими товарищами по социалистическому лагерю, в общем, в том числе профессионально на этом подготовленных и всегда на этом настаивших социалистах-революционерах. По сути своей, это, естественно, не украшает, но, опять-таки, вынужден сказать, что это последствия ожесточения внутренней борьбы и, по сути, гражданской войны. К сожалению, красный террор, естественно, не положительное явление, так же, как не положительное явление белый террор. Ничего хорошего в этом нет, но, увы, как и во французской революции, так и в нашей революции, вот эти реки крови, когда действительно борьба не на жизнь, а на смерть, потому что ни та, ни другая страна уже не видели себя в едином государстве, она была вынужденная. Это то, о чем мы сегодня, безусловно, говорим с сожалением, но это факт, который имел. Естественно, не надо его воспевать, но это то, что было объективно, наверное, неизбежно в этой ситуации.
Хорошо. Принимаем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте,
и мы вас слушаем.
Крылатская. Первый у меня сразу вопрос. Многие тут, и судя из вашей риторики, большевиков воспринимают как единую массу там с центральным управлением и так далее. Просто напомню, что после Брестского мира, как он правильно, Свердловский... Ну, это сейчас Свердловск, Екатеринбургский, да,
вот этот, Екатеринбург, который Романов, да.
Стреляли, да, они объявили же войну отдельно Германии, не признали Брестский мир, хотя вроде как бы и говорят, ну, что большевики там сидели, это первое, и кстати, вопрос вот именно вам по первому пункту, да, я больше к ведущему спрашиваю.
Да.
Откуда вот это вот, как называется, пораженчество, да? Вообще-таки это по результатам то ли даже съезда интернационала, то ли конференции, вообще все социал-демократии перед Первой мировой войны признавали похабность войны, и каждый договорился, что будут голосовать против военных займов и ассигнаций и так далее, и придерживаться этой пораженческой или антивоенной функции, структуры.
Хорошо.
То есть, и единственное, кто только немецкие, частично коммунисты, да, и вот наши, которые, заседая в парламентах, собственно, голосовали против военных ассигнований.
Я прерву вас просто с целью экономии времени. Я отвечу коротко, Андрей, если вы захотите дополнить, пожалуйста. Циммервальдская конференция, создание Первого интернационала и позиция антивоенная. Но когда реально началась война, в основном германские и остальные все социал-демократы стали голосовать за войну, входить в военные кабинеты. И, по сути, позицию антивоенную, которая переросла вот в это, что война должна дальше перерасти в гражданскую, придерживались ее как раз именно большевики. Что же касается эсеров, не могу не сказать, на мой взгляд, это кровавый проект британской разведки. Не случайно те же самые большевики в ходе гражданской войны ликвидировали эсеров как террористическую группировку. Были процессы. Ну, просто, дорогие друзья, если вы не знаете, там Мария Спиридонова, одна из таких наиболее известных террористок, застрелила в свое время одного из губернаторов во время событий 1905-1907 годов. Она сидела в советской тюрьме уже в 1940 году. В 1941 году она была ликвидирована при прорыве немецкой армии. Ее застрелили в тюрьме, чтобы она не досталась немцам. Ну, вопрос, что бы немцы с ней сделали? Беседовали про Первую и Вторую русскую революцию? Или как-то ее использовали для пропаганды среди красноармейцев. Поэтому, ну, вот было принято такое сложное, но взвешенное решение.
Я бы только заметил по поводу Уралсовета, конечно, и его решения. Мы здесь не можем... Ну, во-первых, это очень странно говорить о том, что они объявили войну Германии, находясь на Урале, но это...
Немножко... А, по-моему, Муравьев объявил
это, Симбирский. Ну, это очень удобно, понимаете, это вот очень далеко от каких-либо событий. Во-вторых, мы еще раз говорим, это действительно период революции, это действительно период отсутствия. То есть, есть централизованное управление, но мы знаем количество мятежей в той же Красной Армии на местах. Извините меня, переход целых частей на другую сторону, там, к тому же Махно... или к белым, это достаточно...
Да, вспомните, кронштадтский мятеж.
Безусловно.
Краса и гордость революции
восставили. Безусловно. Да? Поэтому, понимаете, выстраивание централизованной системы, оно еще было достаточно длительное. И с этим кризисом управления, в общем-то, сталкивались не только большевики, но и все силы, которые там претендовали на власть на тот период времени. Поэтому позиции были разные и позволяли себе многое, но как бы все-таки мы, наверное, будем исходить из того, будем говорить о большевиках, которые были все-таки в центре и принимали решения. То
есть основные. Ну, вот спасибо тому, кто сейчас звонил и задавал вопрос. Мы сейчас еще примем звонки. Он просто проанонсировал следующий пункт претензий, которые часто в адрес большевиков звучат. Это расстрел царской семьи.
Расстрел царской семьи опять каким большевикам мы адресуем? Пункт первый. Начнем с того, что, во-первых, я не согласен. Давайте скажем так, убийство царской семьи, расстрел ее и гибель детей, естественно, не может оправдываться ни в каких представлениях. Да. Но, к сожалению, опять-таки, многократно повторял, не первый случай. Мы отпраздновали День народного единства, а чем вообще, собственно говоря, заканчивался Земский собор? А именно повешиванием трехлетнего Ивана Дмитриевича Варенка. Вся несчастье трехлетнего ребенка заключалось в том, что он был сыном Марины Мнишек и Лжедмитрия II и как бы мог рассматриваться как претендент на царский престол. И дабы избавиться от конкурента и закрепить династию Романовых, вешают трехлетнего ребенка. Как вам этот поступок? Как вам этот поступок? Как, почему убитый ребенок не... Давайте, ладно, не будем в религиозную историю впадать, а то сейчас люди опять обидятся, но тем не менее. Уже не говоря о всей истории Романовых, которые на протяжении там случались перевороты, убийства и насилие. Второй момент, опять-таки. Ну, революция, к сожалению, не только русская, действительно приводила монарха на эшафот, как английского монарха, как французского монарха. Неприязнь к самому Николаю II в Российской империи, в развалившейся уже Российской империи, она была достаточно сильна. Ну и самый последний момент, еще раз, это не решение Ленина. Это вот было это как раз решение местных большевиков, о которых вы уже говорили. Многократно я видел, многократно количество работ, которые пытались подверстать то, что это решение Владимира Ильича. Но, во-первых, никто так этого и не сумеют привести. Во-вторых, для чего это нужно было большевикам?
Ну, вот, вот, Андрей, я просто... Большевикам-то вообще было не нужно, абсолютно. Если под большевиками понимать центральную большевистскую власть. Конечно. Значит, контекст, да? 6 июля. Мятеж левых эсеров в Москве. Попытка государственного переворота. За ней стоит британское и французское посольство. Эсеры, те самые эсеры, о которых мы сегодня уже говорили, являются ударной силой переворота. В этот же самый день убивается эсерами же посол Германии Мирбах. Яков Блюнкин, 19-летний чекист, приходит к немецкому послу, чтобы поговорить об охране посольства. Он чекист. И говоря об охране посольства, он достает пистолет, стреляет, кидает бомбы, убирает графа Мирбаха. Чтобы было понятно, все гораздо интереснее. Граф Мирбах является переговорщиком, которого кайзер отправил в качестве посла в Советскую Россию, чтобы вытащить царскую семью. То есть убивают переговорщика, потом попытка государственного переворота, потом расстрел царской семьи, и все это делают, на мой взгляд, англичане для того, чтобы подтолкнуть Германию и Россию вновь воевать. Потому что летом 18-го года, ну, можно сказать, идут решающие битвы Первой мировой войны, Германия делает последнее отчаянное наступление. Если в этот момент немцы себя почувствуют неуверенно на восточном направлении, то вот все это будет. Ну, и, конечно, обязательно, вот вы сказали, что убийства детей, имеющих право на престол, неоднократно были в истории всех монархий. Конечно, это, к сожалению, это было, есть и будет, увы и ах. Но давайте скажем здесь правду. Это была ликвидация всех тех, кто мог бы возглавить российскую монархию в случае иного течения гражданской войны. То есть расстрел царской семьи ставил точку в легитимности власти, потому что до этого в те же самые дни расстреляли Михаила Романова, убили еще нескольких. То есть просто, ну ладно, не буду уж глубь уходить, Ленин распоряжений не давал все это делать. Давайте примем еще один звонок. Еще один звонок примем. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Олег Анатольевич.
Да, я ваш вопрос.
Я хотел бы спросить. Ну, конечно, это другое историческое время. 107 лет назад, да, произошел октябрь 17-го. Но единственное, конечно, мне кажется, понять невозможно. Это призывы до октября к поражению собственной страны в Первой мировой войне. И шла эта тяжелая Первая мировая война. И было вот предательство элит в феврале 17-го. Это все понятно, но также здесь, видимо, к этому надо диалектически относиться, к октябрю 17-го, потому что потом была великая победа 45-го года, создание промышленности и военной промышленности, да, собственно говоря, большевистским правительством. Поэтому только, мне кажется, диалектический подход, это великое историческое событие, целая эпоха, 107 лет, и это определило вообще 20 век, это объективно, наверное. Поэтому мне так кажется, надо это рассматривать.
Вот, спасибо, вы подсказали идею, что не хватало в полноте ответа Андрея Сидорчика по поводу того, что является наследием Октябрьской революции. Не только все, что окружает нас в России, все, что нас окружает во всем мире. Восьмичасовой рабочий день, социальные гарантии, оплачиваемые отпуска, общество потребления. Это все стало следствием победы революционных сил в России, потому что Запад, капитализм, был вынужден создать привлекательное лицо, иначе они просто, ну, проигрывали. Представляете, там у них чернокожее население в школах к белым не пускают до середины 20 века, а в Советском Союзе все равны, всех одинаковые права, все одинаковые возможности. Голосовать могут в Советском Союзе женщины, а во Франции женщины голосуют в 1945 году первый раз. То есть, ну, очень неприглядная картинка
для них. Я напомню вам про вашу любимую Великобританию. Телесные наказания в британские школы были отменены в 1681 году. Это тоже социальные изменения, которые так или иначе стали следствием революции. Потому что, как видите, британцы за свои вот эти вещи держались до последнего.
За свои любимые, видимо, вещи. Андрей, последний из пунктов вот так, каких-то претензий исторических большевикам – это расказачивание. Ну, на мой взгляд, казаки – это, конечно, одна из славнейших страниц русского народа. Это войны, это особое сословие, это краса и гордость.
Это вообще очень сложная история, на самом деле, расказачивание, потому что, знаете, казачество само по себе было неоднородным. Мы об этом мало говорим. То, что действительно элита казачья и казачья беднота – это были очень разные вещи, это разные люди, это четко надо понимать. То, что, например, Семен Михайлович Будённый вообще не попадал в казачество, не положено ему было по статусу. хотя его-то у нас многие, наверное, зачисляют в казаки.
Он же драгуном был, не казаком.
Да, но дело в том, что исторически он жил на землях казаков, то есть его семья, но они не попадали в сословие.
Иногородние
называются. Его не принимали, да, в сословие. Вот. Присутствовал ли момент ненависти к казакам со стороны, так сказать, рабочего класса? Да. Потому что казаки выступали как тот самый аппарат подавления в какой-то степени. Использование казаков для подавления там рабочих восстаний, рабочих протестов в городах, это тоже был факт. Действительно, какой-то определенный момент ненависти здесь присутствовал. Кстати, опять-таки напомню, что и в гражданскую войну казаки как-то разделились. И впоследствии в Великую Отечественную войну здесь тоже было очень четко проведено. Поэтому, когда мы говорим, опять-таки, ну, это не то, что, наверное... Ну, опять-таки, казаки в какой-то степени действительно выступали опорой предыдущего строя. Они на него ориентировались. У них с казаками были выстроены отношения. Кто знает историю казачества, то напомню, это тоже такая непростая история взаимоотношений казаков собственно, с русским императором. То есть, когда они стали служимыми людьми, опорой трона... До этого, в общем-то, был такой
был сложный период.
Почитайте, как говорится, полюбопытствуйте, как вообще казачество возникло, из кого оно возникло. Естественно, опять-таки говорю, как правильно сказал позвонивший человек, диалектически мы подходим ко всему. Здесь нельзя говорить, любая революция, это не, извините меня, не такое вышитое белое полотно, на котором все чисто. К сожалению, действительно, есть определенные моменты, которые мы должны признавать, но всегда помнить, что большего... Всегда хорошего всегда было больше.
Ну, безусловно, расказачивание – это одна из трагических страниц гражданской войны. Но справедливости ради, давайте скажем, что те, кто сражался на белой стороне, что было дальше с ними? Шкуро, Краснов перешли на сторону гитлеровской Германии, писали книги о том, что казаки – это не русские, а отдельный арийский народ, и закончили позорной виселицей в 1946 году, ну, как говорится, по делам. Так что вот этот факт тоже надо принимать во внимание, когда мы даем... оценку происходившего. Ну, у нас осталось 4 минуты. Мы еще один звонок примем, Андрей, тогда, хорошо? Здравствуйте, мы вас слушаем.
Пожелаю доброго вечера. У меня два вопроса. Вот как вы относитесь к версии, что во главе нашей российской русской революции социалистической 17-го года прошлого века стояли в основном инородцы, то есть Дзержинский, Свердлов, Троцкий, там Луначарский, ну, Ленин тоже там...
Давайте ограничим этот вопрос просто, потому что у нас осталось буквально
там... А как
там...
вы относитесь к тому, что во главе Российской империи на протяжении столетий стояли инородцы? У вас есть какие-то претензии к династии Романовых? Если вы вспомните, если вы слышали, например, запись Александра Третьего, найденную, по-моему, в датском архиве, то человек говорит с ужасным акцентом на русском языке.
Давайте посчитаем, да? Петр Третий, он был внуком Петра Первого, с одной стороны, да? С другой стороны, внучатым племянником, кстати, Карла XII, что тоже, да, интересного. Он по-русски говорил плохо, потому что воспитывался в родной ему Галштинии. Дальше, Екатерина Вторая, там русского вообще
нет.
Вообще ничего. Но наличие людей нетитульной русской нации в революционных организациях никаким секретом не является. Вы можете взять список политбюро любой партии, и там вы увидите определенных людей. Да,
Дорогие товарищи, есть. Никогда не пытайтесь исторические события объяснять вот этим национальным моментом, потому что вы сейчас просто скатитесь к украинским реалиям и вот этой вот борьбы за чистоту крови, которая так или иначе приводит к нацизму. Поэтому вот это ошибочный путь, он ведет никуда.
Ну, я абсолютно согласен с Андреем. Ну что, дорогие друзья, пришло время подвести итоги нашей сегодняшней программы. Мы говорили о наследии Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, одного часа для того, чтобы все это писать, совершенно невозможно. Но мы постарались понять, что все, что вокруг нас находится, и не только вокруг нас в России, но и вокруг нас за рубежом, по сути, вытекает из тех событий, которые произошли тогда в октябре. Они были сложные, неоднозначные. Но... была ли возможность иного развития событий, говорить, честно говоря, очень сложно. И я абсолютно согласен с мамой Андрея Сидорчика, нашего гостя, которая высказала единственную большевикам-ленинцам претензию. Что ж вы не взяли власть навсегда? Раз уж пришли и построили великую сверхдержаву, огромной ценой заплатил весь народ, так надо было строить и дальше ее укреплять. Андрей, буквально 30 секунд еще есть.
Просто еще скажу. С наступающим праздником, дорогие товарищи. Надеюсь, что когда-нибудь мы его будем официально отмечать, как он того и заслуживает.
Ну вот на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, наша программа «Наследие» и заканчивается. Через неделю мы с вами увидимся. До свидания.